Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Российскую армию в ходе осеннего призыва пополнит 132 500 человек. Это указ, который подписан сегодня, то есть начинается осенний призыв. Но и правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. Об этом сообщает газета «Ведомости». По словам одного из источников издания, обсуждается в частности отмена существующей бальной системы начисления пенсий. Другие два собеседника утверждают, что совещание об отмене бальной формулы пока не проводилось, а речь идет лишь о совершенствовании расчетов. О намерении властей отказаться от бальной формулы ранее уже говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, а порядок расчета пенсионного балла так и не был утвержден. Действующий порядок формирования пенсии работает с 1 января 2015 года. Для расчета страховой пенсии ввели понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент», тот самый пенсионный балл, которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы будут переводить при начислении пенсии. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость, в свою очередь, определяется государством и должна повышаться ежегодно на уровне не ниже показателей инфляции предшествующего года. Иными словами, в правительстве возвращаются к пересмотру начисления пенсий для граждан Российской Федерации, и, возможно, это опять будет реформировано. С нами на связи Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Имеет ли смысл возвращаться опять к тому, как начисляется пенсия в Российской Федерации?
Ну, с моей точки зрения, нет. Но давайте я вам как бы вначале немножко прокомментирую. Я так понимаю, что всех это возбудоражило, вот эта заметка в «Ведомостях».
Да, да, конечно.
Да, ну вот мне кажется, что это какой-то, ну, я не знаю, так скажем, не знаю, вброс, не вброс, я даже не знаю, как это правильно сказать, не хочется таких слов произносить, потому что там отсылка, которая идет на «Ведомостях», на основные направления деятельности правительства на предстоящий год. Там ведь, если внимательно прочитать то, что там есть, и, собственно, и цитата, которая в «Ведомостях» приведена, то речь идет о том, что как бы совершенствовать там страховую распределительную пенсионную систему. В этой связи это вовсе не подразумевает обязательно что-то такое делать с механизмом расчета пенсии. Да, то есть есть еще целый ряд вещей, которые можно было бы и, наверное, нужно было бы, там, ну, надо обсуждать, которые надо было бы сделать для дальнейшего совершенствования страховой пенсионной системы. Ну и, собственно, одно из таких наиболее значимых, это, собственно, то, что сейчас есть, это повышение пенсионного возраста. И в этой связи, вот на фоне повышения пенсионного возраста, еще вбрасывать такую тоже волнующую многих людей тему, что опять менять механизм индексации пенсии, ну, на мой взгляд, это как-то, ну, как минимум, неосмотрительно. И, наверное, не вполне правильно, тем более, что непонятно, что за этим конкретно стоит, ничего ведь не произнесено. Значит, если вы спрашиваете меня, нужно ли менять вот тот подход, который есть, мой ответ – нет. Другое дело, что, наверное, дополнительное его развитие в части, связанном прежде всего с формированием резерва пенсионной системы, учет в определенной мере как бы тех вот изменений, которые происходят в связи с повышением пенсионного возраста, потому что образуется такая неравномерность. В один год много выходит пенсионеров, в другой год гораздо меньше, вообще практически никто не выходит, поэтому как бы это требует. Ну и еще на самом деле немаловажный, на самом деле очень существенный момент, что на предстоящие 6 лет вот в том законопроекте, который уже в третьем чтении прошел и утвержден, вообще предопределены размеры индексации пенсии через то, что в законе прямым образом, прямо в рублях установлены значения пенсионных коэффициентов, стоимостей их и фиксированных выплат. Собственно, это, как я понимаю, это и сделано специально для того, чтобы люди четко понимали, да, вот возраст повышается, но и пенсии вот гарантированно в таком размере будут повышаться, и они там к 2024 году достигнут 20 000 рублей. Поэтому на эти 6 лет вообще говорить о каком-то изменении механизма индексации вообще это бессмыслица, поскольку просто этого механизма нет, он просто предопределен как бы в самом законе прямым заданием цифр. Да, в условиях после 2024 года действительно в этом же законопроекте введена норма, отменяющая тот порядок, который есть сейчас. И говорится, что пенсия должна индексироваться по инфляции, но это есть и сейчас. А далее, если есть возможность, то не меньше, чем по зарплате, но в пределах доходов пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера. На самом деле это практически цитата той нормы, которая была до 2015 года, и от которой, ну, в общем, практически правительство в том же самом составе отказалось, ну, я представляю себе, вполне обоснованно, взвесив все за и против. Ну, самый простой такой лежащий на поверхности дефект такого подхода по зарплате, то есть по инфляции, это понятно, да, но, а дальше еще как бы, если есть возможность по зарплате, получается, что выше, чем зарплата, пенсия никогда расти не может. Это с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы все время звучит тезис, что надо сегодня вот соотношение пенсии и зарплат низкое, там порядка там 34%, и нам надо двигаться вот к тому, что МОД, Международная организация труда, как минимальный норматив 40%, а может быть еще больше. Но тогда просто арифметически, если мы индексируем сегодняшнюю пенсию не больше, чем по зарплате, а на самом деле еще меньше, потому что доходы иногда не позволяют этого, а иногда в какие-то годы, может быть, и зарплата не будет расти по инфляции, то мы просто обречены на то, что это соотношение будет ухудшаться. Поэтому, ну, вот я не знаю, зачем был это в закон внесена такая норма, почему отменили то, что было перед этим. Ну, во всех случаях, это тема 25-го, после 24-го года, то есть начиная с 25-го, я думаю, для тех пор можно еще будет подумать и как-то к этому более взвешенно подойти.
То есть до 2024 года формула вряд ли изменится, но просто обращаю внимание, что это же не первый, как вы говорите, вброс. Сама Голикова, вице-премьер все-таки российского правительства, еще летом говорила о том, что правительство планирует отказаться от бальной пенсионной системы.
Да, это звучало, конечно, звучало. Да, и на РБК была там соответствующая информация, похожая, где-то месяца два примерно назад, если я правильно помню. Нет, это, конечно, оно звучит, но просто хотелось бы услышать, понимаете, чтобы вот так вот в пенсионной системе менять правила игры каждые несколько лет, то должны быть какие-то очень веские основания, которые должны быть предъявлены как бы всем, в чем такие есть дефекты действующего механизма, что вот необходимо снова менять всю эту конфигурацию, и тем более, что это все на фоне еще повышения пенсионного возраста, который и так, понятно, что не встречает такого полного, мягко скажу, одобрения в обществе, да, поэтому вносить дополнительный вот такой вот, не имея каких-то веских аргументов, ну, не очень понятно зачем.
Хорошо, чисто гипотетически, что может не устраивать в нынешней конфигурации? Ну, для рядового обывателя она чрезвычайно сложна, и он вряд ли самостоятельно сможет рассчитать примерный хотя бы размер своей пенсии, ну, за исключением там каких-то специальных калькуляторов.
Да. Да, ну, понимаете, как бы мы хотим, чтобы сложная система, которая является пенсионная система, а на самом деле вот в рамках, ну, вот с учетом нового законопроекта она стала еще сложнее, появился еще целый ряд льгот, исключений и так далее. Мы хотим, чтобы вот при этом пенсия как-то рассчитывалась очень просто, вот прямо так вот раз, одно умножил на другое, и как бы ты рассчитал, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, сегодня вот так вот, если говорить для обывателя, то расчет крайне простой. Он может зайти на сайт пенсионного фонда, посмотреть, сколько у него пенсионных коэффициентов. На этом же сайте написано стоимость, сколько сегодня стоит пенсионный коэффициент. Есть гарантия, что пенсионный коэффициент как минимум будет расти в размере инфляции. К этой перемножить эти два числа и добавить к ним стоимость фиксированной выплаты, которая тоже есть на сайте пенсионного фонда. Поэтому реально, вот так для человека, это два действия даже арифметики. Одно умножение и второе сложение. Другое дело, если он хочет понять, почему у него столько пенсионных коэффициентов, ну тогда да, тогда он должен поднять весь свой стаж, сколько от него начислялось, какие были взносы за него работодатель платил, какие там у него были, служил ли он в армии, не служил, были ли уходы, периоды ухода за ребенком и так далее, и так далее. То есть вот с учетом, был ли он на севере, работал ли, вот как бы вот чтобы все это, да, это, ну, это какая бы формула ни была, если мы хотим, вот, чтобы и за север мы чего-то доплачивали, и доплачивали оплачивали по уходу за ребенком и там могли выйти досрочно на пенсию в льготной категории. Во всех случаях, если мы хотим это учитывать, то и формула должна это учитывать. Поэтому тут вот не может быть чудес, поэтому любая формула, с одной стороны, простая, как я вам сказал, два действия арифметики, с другой стороны, если погружаться вот так сильно в детали, если кто-то хочет вот проверить, правильно ли ему насчитали пенсионные коэффициенты, ну да, придется потрудиться, ну да, это потребует неких усилий и ну, какой-то определенной умения читать законодательство.
И в качестве предположения, возможно ли, что это каким-то образом связано с разговорами об индивидуальном пенсионном капитале, о котором, ну, опять же, рассуждают в правительстве?
На мой взгляд, абсолютно никак. Это абсолютно две абсолютно независимые. Ну, они могут пересечься только в кармане человека. Ну, потому что как бы оттуда он получит какие-то денежки. И если будет этот индивидуальный пенсионный капитал, дай бог, чтобы он был, я имею в виду, я просто не уверен, что он сможет работать. Потому что у населения нет возможности отчислять ничего. Ну, я имею в виду большую часть населения. Да. Но, да, у кого будет... Ну, собственно, и сейчас есть накопительная пенсия. И сейчас люди, кто выходит на пенсию, они что-то там немножко, либо в основном в виде единовременной выплаты, что-то получают. Да, вот в кармане человека это может пересечься. А так, в смысле, вот такой вот чисто как бы механизм расчета и какой-то взаимосвязи, на мой взгляд, никакого нет.
Но все-таки вернусь к предыдущему вопросу. Так что может не устраивать правительство в нынешней формуле?
Ну, мне сложно сказать. Значит, единственное, как бы, то есть я вижу как бы целый ряд проблем. И на самом деле, как бы эти звучали упреки, в рамках пока что действующего закона было именно потому, что достаточно сложный механизм, вот если учитывать вот все те нюансы, про которые я говорил, да. В законе было сказано по-крупному, как считается стоимость пенсионного коэффициента, то есть говорили доходы пенсионного фонда, деленные на количество пенсионных коэффициентов у всех пенсионеров. А дальше была отсылочная норма, что правительство должно разработать и утвердить методику расчета стоимости одного пенсионного коэффициента и методику расчета межбюджетных трансфертов. Это две взаимосвязанных вещи. Эти методики были разработаны. Более того, насколько я знаю, они были практически согласованы ведомствами заинтересованными, но они так до сих пор, до настоящего времени, и не выпущены, не утверждены. Да, это как бы некая, так сказать, претензия, но это само правительство не смогло преодолеть каких-то внутренних там дискуссий и так далее. Без этих методик расчет действительно для... То есть на самом деле ими, ну, в той или иной мере чиновники, кто связан с, расчет, ну, с формированием бюджета, с расчетом стоимости пенсионных коэффициентов, в той или иной мере, насколько я знаю, ими, в общем-то, ну, в той или иной степени руководствовались. Но сейчас, опять же, вот в том законопроекте, который вот прошел третье чтение, насколько я знаю, эти отсылочные нормы исключены. И, а есть, как мы тоже, опять же, насколько я знаю, такая вещь, что если в законе нет поручения правительству и наделения его правом утвердить методики, то, соответственно, оно и не может эти методики, ну, и не разработать, не утвердить. И теперь просто такая норма, что просто правительство утверждает индекс роста страховой пенсии. То есть теперь, вот, если раньше хотя бы это теоретически, были, если были бы эти методики, то могли бы заинтересованные стороны, там, не знаю, там, эксперты, работники там, других ведомств, там, не только пенсионного фонда, не только Минтруда, там, но и других, там, Минфина и так далее, могли бы независимо рассчитать, какой объем, и там депутаты Госдумы, и Думы, прежде всего, должно было бы их это интересовать, да, как используются, так сказать, в широком смысле бюджетные деньги, они могли бы рассчитать и стоимость пенсионного коэффициента, и межбюджетные трансферты, то теперь эти нормы убраны, и получается, это вообще для общества, ну, с моей точки зрения, становится таким черным ящиком. То есть правительство каким-то образом утверждает этот коэффициент и вот эту индексацию пенсии, и с этим надо будет жить. Но это, опять же, речь идет только после 2024 года, потому что сейчас его просто утвердили в законе, и как бы и все. Поэтому, ну, я думаю, что сейчас все-таки 6 лет – это очень большой срок для... Да, как бы все, много еще может измениться. И, ну, как оно будет, ну, я не берусь прогнозировать.
Спасибо. Это был Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Счетная палата обратила внимание на рост младенческой смертности в регионах, где в 16-17 годах заработали перинатальные центры, клиники, где проводятся консультирование, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин и новорожденных. Это следует из отчета аудитора счетной палаты, бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня об эффективности расходования средств бюджета фонда обязательного медицинского страхования в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Речь в документе идет о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарии и Республике Хакасии. Целями программы строительства перинатальных центров в России были обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности, указано в отчете. Однако в 9 из 26 регионов, где были построены, введены в строй перинатальные центры, в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост младенческой смертности, указывает аудитор. С нами на связи сейчас Алла Иванова, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Центра социальной демографии Института социально-политических исследований Российской академии наук. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот аудитор счетной палаты, бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень указывает лишь на цифры, он дает факты. Вот построено столько-то центров, и после того, как эти центры стали работать, смертность в 9 регионах с этими центрами, детская смертность выросла. Объяснения нет, но какое-то должно быть.
Ну, очень хорошо, что аудитор все-таки не взялся комментировать эти цифры и, так сказать, доказывать, что вследствие строительства перинатальных центров младенческая смертность выросла. На самом деле, надо понимать, что строительство перинатальных центров – это очень серьезная программа, которая действительно повлияла на существенное сокращение младенческой смертности в предыдущие годы и продолжает оказывать положительное влияние на этот процесс. Но это не единственный и не универсальный фактор, влияющий на младенческую смертность. И поэтому такой прямой 100-процентной связи, так сказать, со строительством перинатальных центров младенческая смертность, динамика младенческой смертности не имеет и иметь не может.
То есть вы полагаете, что эффект от открытия перинатальных центров уже есть, а вот...
И он будет продолжаться. Но надо понимать, что помимо перинатальных центров есть и другие факторы, которые тоже влияют на динамику младенческой смертности.
Прямой зависимости здесь обнаружить...
Прямая зависимость здесь есть, но она не функциональная, она не стопроцентная. Угу. То есть, если мы построили перинатальный центр, то это не значит, что завтра у нас дети вообще не будут умирать. Они будут умирать, потому что есть и другие причины, которые определяют младенческую смертность.
Ну, так или иначе... В счетной палате пытаются понять, насколько эффективно расходуются средства. Да, они апеллируют исключительно цифрами, но в этих цифрах, по сути, эффективность и заключается. Если строится для одного, а эффект обратный, то возникает вопрос, а правильно ли расходуются средства, а так ли, должным ли образом используются перинатальные центры?
Ну, для этого нужно все-таки посмотреть на более длительную динамику, не только один год. То есть вот вчера построили, в прошлом году построили перинатальный центр, а в этом году, так сказать, у нас нет того эффекта, который мы ожидали. Понятно, что ежегодное количество, вследствие снижения младенческой смертности, ежегодное количество умерших детей год от года снижается, и это очень хорошо. Но на статистическом уровне это означает, что случайные флуктуации, то есть дополнительная смерть одного ребенка может существенно повлиять на показатели. Поэтому, конечно, надо отслеживать не одногодичные изменения, а более длинный тренд. И тогда будет видно, есть ли у нас положительная динамика или нет. Это первое. А во-вторых, надо, конечно, посмотреть, как изменилась общая обстановка в регионе, где построили перинатальный центр. Достаточно ли хорошо там работает педиатрическая служба, все ли благополучно, так сказать, с уходом за детьми в семьях и много других факторов, влияющих на младенческую смертность. Поэтому, конечно, надо более комплексно оценивать обстановку, чем и занимается Минздрав, я думаю.
Угу. То есть это повод исключительно для какого-то более масштабного исследования в области младенческой смертности вот в тех регионах, о которых сейчас идет речь.
Конечно, надо просто посмотреть, так сказать, более широко на те факторы, которые определяют младенческую смертность в этих регионах. Может быть, есть какое-то неблагополучие в других областях, которое вот сводит на нет эффекты от строительства перинатальных центров. Но еще раз повторюсь, что, конечно, на основании однолетних сдвигов делать выводы о неэффективности строительства перинатального центра нельзя, потому что действительно могут быть просто статистические артефакты.
Ну и если говорить исключительно вот о перинатальном центре, сам по себе он способен исправить ситуацию или здесь действительно должна быть другая масштабная работа, без которой эффективность перинатальных центров практически нивелируется?
Нет, понимаете, перинатальный центр – это звено в системе оказания помощи матерям и, так сказать, младенцам. Это не панацея, это не, так сказать, не то, что если мы построили перинатальный центр, то можно ничего больше не делать. Понятно, что это высокотехнологичное, очень важное звено, что оно помогает предотвратить смерти тех детей, которые раньше умирали, потому что не было возможности оказания высокотехнологичной помощи. Но это совершенно не отменяет задачи работы педиатрической службы, совершенно не отменяет задачи всех остальных звеньев системы здравоохранения. И это совершенно не отменяет вообще всех задач, связанных с уровнем и качеством жизни семей. Потому что от этого тоже не в последнюю очередь зависит младенческое здоровье детей, в том числе и их выживаемость на первом году жизни и на всех последующих периодах. А это уже задачи, как бы прямо не относящиеся к компетенции Минздрава.
Спасибо. Это была Алла Иванова, заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Центра социальной демографии Института социально-политических исследований Российской академии наук. Но я вернусь к тем данным, которые были опубликованы в отчете Михаила Меня. Минь в отчете отметил, что рост младенческой смертности в регионах, где действуют перинатальные центры, требует дополнительного анализа как раз со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации. Так вот, согласно последним данным госстатистики, в январе-июле 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года показатель младенческой смертности, это количество умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся в Калужской области, увеличился на 23%, в Тамбовской области на 14%, в Нижегородской области на 37%, в Самарской почти на 5%, в Челябинской на 26%, в Кабардино-Балкарии на почти 4% и в Республике Хакасия на 31%. При этом в январе-июле в Оренбургской области младенческая смертность сократилась на 2%, а в Пензенской на 18%, тогда как в период с января по апрель она выросла в годовом выражении. Ну и напомню, что согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в России должен снизиться до 4,5 случаев на 1000 родившихся детей. В январе-июле 2018 года он составил чуть больше 5 случаев на 1000 родившихся. Сейчас принимаю комментарии нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Будут приветствоваться отдельно люди от медицины. У них наверняка есть свои объяснения происходящему. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Я так, конечно, не специалист от медицины, но я немножко изучал этот вопрос чисто по интернету в свое время.
Так.
И я так понимаю, что когда строили перинатальные центры, урезали финансирование вообще на медицину. И что получилось? То есть в районных больницах закрыли родильные дома. Это прям вот массово было. Вплоть до того, что я по Владимирской области знаю, что там детей рожали на пунктах ГАИ милицейских, потому что не могли доехать.
Не успевали довести до того самого высокотехнологичного перинатального центра.
Да, и представляете, мамашам надо ездить в этот перинатальный центр за 100 километров, за свой счет. А не у всех есть деньги там в регионах. Поэтому это как-то, так сказать, получается, что где-то сделали высокотехнологичные, а добраться туда еще не все могут.
Спасибо.
Вот причина в этом.
Спасибо за ваш комментарий. Ну и оказывается, не только аудит финансово-хозяйственной деятельности, а комплексная проверка. Кудрин масштабно мыслит, это пишет Мих. По поводу отчета Михаила Меня. Внимательно наблюдаем, потому что из ведомства Алексея Кудрина и счетной палаты все больше интересных заявлений поступает. Сейчас 14:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Наши слушатели, обращаю внимание на комментарии, уже обсуждают заявление некоторых депутатов Государственной Думы о маленькой заработной плате, которой не хватает. Но это тема для отдельной дискуссии. Сейчас мы пойдем по другим новостям. В Бурятии проверят на употребление наркотиков всех школьников, студентов, техникумов, колледжей и первокурсников вузов. Об этом говорится на сайте администрации республики. Надо провести поголовное, стопроцентное наркотестирование, сказал на заседании антинаркотической комиссии в Улан-Удэ глава региона Алексей Цыденов. Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется. Заявление Цыденова прозвучало в ответ на реплику представителя республиканского Минздрава о том, что чиновникам приходится ограничиваться выборочной проверкой из-за финансовых ограничений. Цель поголовной проверки в том, чтобы выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал. Глава республики также поручил бурятскому Минздраву изучить более современные и дешевые методы выявления следов потребления наркотиков. Ну и кроме тестирования учащихся, власти республики занимаются тем, что выделяют субсидии районам на уничтожение дикорастущей конопли химическим способом. В мае уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на наркотики. Согласно действующему законодательству, подобные исследования проводятся на добровольной основе. За тех, кто младше 15 лет, решает один из родителей или законный представитель. Это пока то, что происходит в Бурятии, но дискуссия по поводу обязательного тестирования на наркотики для школьников и младших студентов, она, по сути, продолжается. Напомню и заявление Анны Кузнецовой, да и она не одинока в своем стремлении как-то жестче контролировать подрастающее поколение и смотреть, что с ними происходит, в том числе посредством тестов на наркотики. Я предлагаю сейчас к этой дискуссии присоединиться и нашу аудиторию, поскольку о добровольном тестировании уже не говорят, оно как будто бы проводится и как будто бы функционирует. Я лично пока с этим не сталкивался, если говорить о моих детях. Но, возможно, с этим сталкивались вы, какое-то тестирование проводилось у вас в школе. Милости прошу в наш эфир, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Параллельно я заведу голосование. 134-21-35, вы полагаете, что да, нужно уже говорить об обязательном тестировании для школьников и младших студентов, это 134-21-35. Нет, должно остаться добровольным, это 134-21-36. Добровольно 134-21-36. Наше голосование началось, ну и телефон прямого эфира 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Я за принудительное, или как это там называется?
Обязательное, принудительное, неважно, смысл тот же, да.
Потому что понятно, что мозгов в юности не хватает, что улица, или не только улица, какие-то клубы, все это, так сказать, провоцирует. Моих одноклассников, мои одноклассники многие не дожили до 25, тупо. Это было в 90-х. Вот. Дабы это предотвратить, нужно прям жестко отсекать, так сказать, ставить на учет, я не знаю, или как-то на карандаш брать таких людей. Не надо наказывать, никакого уголовного преследования, но, так сказать, контроль некий должен осуществляться в обязательном порядке.
Хорошо, предположим, я не знаю, есть у вас дети или нет, но, предположим, ваш ребенок сдает тест, выясняется, что там следы каких-то опиатов есть, ваши действия?
Мои действия, ну, моему сыну 21, так сказать, мои действия. Ну, какие действия? Принудительное лечение. Какие-то еще действия, дабы, так сказать, отучить, вылечить или как угодно назовите.
Спасибо.
Какие-то действия должны быть предприняты обязательно.
Спасибо, принимается. Моя дочь учится во Франции, и все первокурсники университета сдавали анализ на наркотики. Это пишет Людмила Павлова. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я категорически против принудительного тестирования. Мы опять боремся с причиной, то есть мы боремся со следствием, а не с причиной.
Ну, довольно расхожее, но не нужно ли знать, что происходит с детьми? Не нужно ли, ну, действительно, контролировать то, что они употребляют или не употребляют?
Ну, если вы нормальный родитель, вы знаете, что происходит с вашим ребенком. Если вы, извините, ну, как бы не понимаете или не знаете, ну, я думаю, что вы не совсем нормальный родитель. Значит, вы просто запустили своего ребенка, и все. И вам все равно, как у него в дальнейшем сложится жизнь, что с ним будет, и вот как бы так.
Тот же вопрос. Тестируют вашего ребенка, находят следы каких-то наркотиков, ваши действия?
Ну, для начала это лечение, вот, ну, как бы будем разговаривать, общаться с ним, понять, почему он пришел к этому, вот, ну, и лечение, ну, а куда деваться? Да, это будет трагедия в семье, да, это будет неприятно, но, к сожалению, да, так и есть.
Спасибо, принимается, голосование продолжается. Секунду, почему-то у меня с голосованием сегодня не сложилось. Сейчас и перезапускаю, уж простите, вот вынужден был перезапустить нашу голосовалку. Вопрос тот же на голосовании. Вы за обязательное тестирование, обязательное 134-21-35, за добровольное 134-21-36. Напомню, в Бурятии глава республики потребовал обязательно всех школьников и младших студентов протестировать на употребление наркотиков. И вы склонны вот к тем же мерам на территории всей Российской Федерации, обязательно это 134-21-35, нет, только добровольное 134-21-36. Голосование продолжается, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я за обязательное.
Так, почему?
Ну, потому что вот у меня сыну уже 28 лет, как бы, если бы что бы вот так я узнал бы, ну, я бы вообще без кислород перекрыл бы ему.
Ну, так ему 28 лет, вы не знаете, возможно, он чем-то баловался, но...
Ну, вот плохо то, что не знал, лучше знать, чем не знать.
Ну, вроде как вырос.
Ну, это сейчас вырос, а если бы вот так вот, когда было бы ему там 15-18.
А что вы сделали, что значит перекрыть кислород? Ну вот, узнали бы, чтобы он баловался, так это сформулируем.
Ну, со школы домой, никаких друзей и т.д. и т.п.
Есть, спасибо, принимается голосование за обязательное тестирование 134-21-35, за добровольное 134-21-36. Обязательно тестировать депутатов предлагает 493-й, тоже мысль не так, чтобы свежая, с этим предложением уже как-то выходили, в том числе и некоторые депутаты. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Анатолий Завод, ну, категорически против, но, мало того, я врач по образованию, вот это тестирование, которое назначает человек, не имеющий отношения к медицине, а, соответственно, к результатам этого тестирования, тоже не имеющий права быть допущенным, но это априори незаконно. Мало того, вполне логично действительно их всех проверять, потому что им государство платит деньги, они наемные сотрудники государства, и государство кровно заинтересовано в том, чтобы их сотрудники, его сотрудники, не несли в себе никаких отравляющих там или возбуждающих наркотических веществ. Что же касается детей, непосредственно там, ну, наших детей, то вот эти все обследования, они в первую очередь будут направлены на репрессивные действия по отношению к родителям. Они не направлены на ограничение употребления и не направлены на излечение этих детей. Это, естественно, в руках наших государственных служащих. Это еще один инструмент для давления и для достижения каких-то своих целей, не связанных со здоровьем детей.
Позвольте, а как это может использоваться в качестве давления именно на родителей? Что вы имеете в виду?
Просто, ну, твой сын наркоман, значит, ты такой же, значит, у вас вообще все, и давай отца или там мать по этому поводу нагибать. Значит, это очень просто все сделать. Мало того, никакой защиты от разглашения данных сведений нет. Причем законом-то медицинская тайна обусловлена, но не обусловлены вот подобного рода эксперименты. Давайте всех на сифилис обследуем тоже. Всех поголовно. И мало того, расскажем о результатах всем поголовно.
Если сохранять тайну, если оповещать только родителей...
Это если, уважаемый мой собеседник Владимир, это если. Эти тайны не сохраняются даже в больницах. То есть при желании можно прийти и узнать диагноз любого пациента.
А здесь уж говорить, это массовое тестирование. А что в школах будет твориться, когда это, эти результаты тестов там на доске развесят, или какой-нибудь фельдшер, там, или, я не знаю, медсестра школьная будет иметь к ним доступ для того, чтобы. И вот дальше три точки. А директору зачем это знать? А зачем это знать какому-то губернатору, который вдруг почитал себя ответственным за всех своих крепостных? Ну, с какой радостью? Пусть он проверит свое правительство. Я вам дам на отсечение что-нибудь мне не очень нужное, но я говорю, что до 50, если у меня очень много знакомых, работающих в государственных учреждениях, употребляющих марихуану. И о чем можно говорить? Какие дети? Пусть они своих обследуют и вывешивают у себя на досках там почета или позора. А детей это очередная попытка давления и очередная попытка закрепостить.
Есть, так, спасибо. Спасибо. Голосование пока оставлю. 134, 21, 35 вы за обязательное тестирование. 134, 21, 36 за добровольное. Голосование продолжается. Префиксы там и там один и тот же. 8495. Обязательно должны быть для тяжелых наркотических средств. Легкие у детей все равно будут, но повод опеки для репрессий родителей. Это Гагога пишет. Ну, то есть осторожно к этому нужно подходить. Пропаганда и нарядное объяснение с посещением больниц и так далее, что происходит с людьми-наркоманами, эффективнее, по моему мнению, а лучше еще бы обязательное посещение библиотек ввели, это пишет 104-й. Ну и согласен с господином доктором, это еще будет очередной повод для вымогательства денег, полагает 475-й. Это комментарии наших слушателей, сейчас вас слушаем. Секунду. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Тоже категорически против, потому что сам в школе был, дело баловался. Сейчас я уже как бы взрослый человек, абсолютно адекватный, нормальный, с работой. Вот. И если честно, вот была бы моя воля, если бы это было разрешено, я бы, чем пить то же самое пиво и водку, я бы лучше курил траву. Вот правда. Потому что это более безопасно.
Ну. Ну, как? Сейчас, секундочку. Во-первых, это могут воспринять как некую пропаганду. Начнем с этого. Во-вторых, ну, тут вопрос спорный.
Нет, я же говорю, что это незаконно же, правильно?
Да.
Вот, поэтому я же не призываю всех. Я говорю за себя исключительно. Вот, это во-первых. А во-вторых, даже та же самая статистика. Сколько у нас смертей от алкоголя в год? И сколько от той же самой марихуаны? Вот просто ноль. Просто от марихуаны ноль, а от алкоголя сотни тысяч каждый год. Понимаете? Вот. И уже давно во всех развитых странах это разрешено. По рецепту, не по рецепту, раковым больным.
Опять же, не совсем корректно, когда вы говорите, что давным-давно во всех развитых странах, ну а дальше вы будете загибать пальцы, и окажется, что этих развитых стран, где разрешено, окажется не так много.
Не соглашусь.
Что, в некоторых штатах Соединенных Штатов, где еще? В Нидерландах?
Даже в той же самой
Грузии. В Грузии это не разрешено, еще раз. В Грузии там декриминализовали употребление. В России оно давным-давно декриминализовано. Так, на секундочку.
Да, ну, допустим, я сомневаюсь, что если там у какого-то человека в кармане найдут марихуану, ему его так это...
Хотите проверить?
Поругают и отпустят. Ему дадут 6 лет, понимаете, и все. И никто даже разбираться не будет. Что значит декриминализовано? У нас 228-я статья, как бы, у нас по ней тюрьмы забиты просто под потолок из-за того, что просто у людей там в кармане там какие-то остатки чего-то еще со школьных годов нашли, понимаете. Вот, даже и забиты, реально, у меня есть знакомый, который, да, он употреблял, сейчас у него там мизерное количество, нашли самые обычные марихуаны.
И посадили.
На 6 лет, да.
Спасибо.
Да, но на 6.
Спасибо. Я остановлю голосование. Результат следующий. 67% наших слушателей за обязательное тестирование, то есть поддерживают главу Бурятии, но и при этом 33% категорически против обязательного тестирования, за добровольное выступают. Так проголосовала наша аудитория. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ну, такое традиционное событие, стартовали продажи новых айфонов. Ну, и это произошло в России на Тверской улице, сколько там, 6 дней дежурили граждане, которые хотели первыми купить этот смартфон. В России все это началось, айфоны XS Max, XS, XR, ну и очередь за новинками образовалась, да, действительно, за 6 дней до начала продаж. Тогда напомним, что 12 сентября Apple представила три модели. Последняя модель, это XR, считается бюджетной. Она обойдется, бюджетная модель, подчеркну, 64 990 рублей. XS и iPhone XS Max начинаются от 87 990 рублей и 97 990 рублей соответственно. Ну и за неделю до старта продаж на сайте Авито уже продавались места в очереди, стоимость услуги достигала 250 тысяч рублей. Ну и покупатель, который первым вошел в фирменный магазин Apple на Тверской улице в Москве, выяснил уже после того, как вошел первым в этот магазин, что у него куда-то исчезли деньги, которые он отложил на покупку айфона, но, в общем, он остался ни с чем. Ренат Гришин с нами на связи, главный редактор AppleInsider.ru. Ренат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ренат, ну, у вас уже наверняка несколько дней на руках эта трубка есть.
Да, конечно.
Ну и?
Ну, достойный продолжатель линейки iPhone X. В общем, произошло практически то же самое, что Apple делала раньше, выпуская модель с префиксом S, 5S, 6S, 7S и так далее. То есть они просто внесли какие-то, ну, весьма минорные улучшения. Ну, стала камера лучше, стала памяти больше, телефон стал работать быстрее. Но все владельцы iPhone X, в общем-то, делают для себя вывод, что обновлять смысла нету. Телефон дорогой, а не сильно отличается от десятки. А вот те, кто ходили с iPhone 8 и старше, то, конечно, для них переезд на новые iPhone будет с эффектом вау.
А, то есть, ну, например, если я с десяткой, то и разницы особой-то и не замечу, если мне в руки попадет какой-нибудь XS.
Вообще не заметьте. В руках он выглядит точно так же. Заметьте, если вы профессиональный фотограф, то заметите, что фотографии стали немного лучше. Но, опять же, это надо, этой камерой надо уметь пользоваться. То есть даже камера там iPhone 7, она снимает таким образом, что обычному человеку этого более чем достаточно. Поэтому каждый раз, когда нам говорят, что мы улучшили камеру, это действительно так. Но незамыленный взгляд обычного пользователя этого просто на самом деле не замечает.
Все пытаюсь понять, где потолок стоимости смартфонов от компании Apple, потому что, ну, уже куда больше. 100, сколько там вот самая топовая модель будет стоить?
Ну, там около 140, по-моему, сейчас она будет стоить. Но здесь не вопрос компании Apple. Это компания Apple выставляет цены в долларах и в евро. А сколько будет стоить это в рублях, потолок, ну, здесь, наверное, вопрос уже не ко мне, а к другим аналитикам.
Нет, я понимаю, но даже если мерить в долларах, то это уже тысячи долларов за один смартфон.
Да, с таким экраном, причем если посмотреть рынок, то, в общем, так и стоят смартфоны вот с таким железом, с такими экранами, они так и стоят около тысячи долларов. Samsung продает за такие же деньги. Нет, я думаю, что сильно дороже уже не будет. Вообще, Apple, они же всегда оставляли стоимость своих новинок такой же, как и предыдущие телефоны. То есть, выпуская iPhone там 7s после iPhone 7, у нее цена оставалась такая же. Здесь, я думаю, что будет в будущем все точно так же, потому что вот сейчас iPhone XS стоит столько же, сколько и десятка стоила в том году. И выпустив XS Max, конечно, это там потрясающий дисплей, лучший на рынке дисплей, который вообще сегодня есть. И он огромный, и, конечно, он компании обходится дороже, чем дисплей от прошлых телефонов. Вообще, ну, тут надо еще понимать, что экраны теперь стали OLED, а это совершенно другая технология, которая сильно дороже. То есть сейчас Apple перешла на новый тип экранов, который был вот только в iPhone X. Теперь он во всех телефонах компании. И, соответственно, вот за счет этого выросла цена. А дальше, собственно, она будет, скорее всего, держаться именно такой, какой вот мы сегодня ее видим в долларовом эквиваленте.
Ну и ваша версия, почему в Apple вцепились так в этот дизайн десятки с монобровью и со всеми остальными пирогами?
Ну, вы знаете, как только начинаешь пользоваться, эта монобровь буквально через день ты ее просто перестаешь замечать. Она как-то мозгом отсекается абсолютно точно. Но когда у тебя в руках телефон, который от края до края экран, это очень здорово. То есть это его приятно держать в руках, им приятно пользоваться. Вот технологии распознания лица, то есть когда ушли от отпечатка пальцев и теперь только по лицу, это действительно такой качественный шаг вперед. Все, кто раньше пользовался пальцем и пробуют вот теперь на новых iPhone делать это просто взмахом руки или смотря на телефон, он раскрывает замочек и тем самым разблокируется. Это действительно вот упрощение в свое время, как и было упрощение перехода от пароля к отпечатку пальцев. Вот теперь следующая ступень. И Apple, в общем-то, увидели, что они это могут делать на всех телефонах, обкатали технологии на десятки, она себя показала с лучшей стороны. Плюс в новых телефонах всех, которые вот вышли в этом году, этот датчик с лица, он получил версию 2.0, стал еще быстрее, еще точнее, увеличились углы обзора там, и так далее. Работает и в полной темноте, и при ярком солнце, хочешь сбоку, хочешь как угодно, то есть ложных срабатываний намного меньше, чем по отпечаткам.
Я просто уточню, то есть вот та камера, которая позволяла сканировать ваше лицо, она усовершенствована вот в последнем, и все это происходит несколько быстрее.
Да, ну они это представили как Face ID 2.0, не очень понятно, изменили ли они саму железку, саму камеру, или они написали просто оптимизированный софт, а про это они не говорят. Но тем не менее, вот она теперь 2.0, она да, стала работать быстрее и лучше.
Ну и самое главное, кто-то уже успел снять электрокардиограмму или нужно еще подождать?
Нет, еще не запустили, даже в Штатах этого еще не запущено, пока только анонсировано.
Ага, ну, то есть мы ждем, это, как напомню, просто анонсировалось как одна из новинок, что теперь электрокардиограмму может снимать Apple Watch, я правильно помню?
Да, Apple Watch, но в России это работать не будет первое время точно, то есть все разрешения получены на территории США, функция будет запущена чуть позже, про другие страны пока нету даже каких-то приблизительных дат, просто сказано, что это будет работать позже. Я так подозреваю, что там какую-то сертификацию нужно проходить.
Спасибо. Это был Ренат Гришин, главный редактор AppleInsider.ru по поводу новых айфонов, которые, ну, все уже продаются. Традиционно все это с, хотел сказать, с фейерверками, нет, просто с очередями, со стремлением приобрести первым. Но здесь мы, как всегда, отличились. Тот человек, который первый попал в магазин, оказался без денег и, соответственно, не смог купить себе новый iPhone, за которым стоял и покупал место в очереди за несколько, сколько, за 50 тысяч рублей он купил себе место, так, на секундочку. Но и те 170 тысяч, которые отложил на покупку смартфона, успешно потерял, сформулируем таким образом. Ну и несколько комментариев наших слушателей приму. Я обращаю внимание, что в социальных сетях ширится и множится количество фотографий тех, кто уже с новым айфоном фотографируется, выкладывает все это дело. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вообще без проблем, без очереди, без всего купил, наверное, в подарок жене, да, там скоро день рождения. Вот, и ожидал вот какого-то ажиотажа сумасшедшего, проезжал эту очередь на Тверской несколько дней подряд, она становилась все больше. А на самом деле поехал в один из торговых центров и купил просто в обычном сетевом магазине электроники, да, не буду называть. Вообще без очереди, ну то есть вот в 10 часов утра спокойно зашел, ни одного человека, просто выбрал любой вариант, все доступно, никаких проблем.
Видите, вы в 10 часов утра, а они-то в 9.
Они стояли неделю там, да, я вот просто приехал и просто купил. Главное, пока там клеили защитное стекло там и так далее, да, выдача товара, ну, минут 20 прошло, и вообще никого нет. То есть сказать, что кто-то его прям покупает, там в очереди стоит, абсолютно нет.
Это
ну,
да.
Ну, по крайней мере, вот на утро, на сегодня не было, может быть, не знаю, к вечеру.
Здесь же важен ритуал, понимаете? Вот без очереди, без стояния 6 дней на морозе, в дождь, вот как-то и не ценится трубка, видимо, так это происходит.
Ну, может быть. Ну, вот дело в том, что я тоже ожидал, думал, все, я там без подарка останусь, хотя был настроен именно на этот подарок, да, но тем не менее, вот вообще, то есть просто пришел, просто купил, без проблем.
У меня последнее уточнение, естественно, жене-то уже рассказали, да?
Нет.
Нет?
У нас еще через 10 дней расскажу.
У вас потрясающая выдержка. Спасибо большое за ваш звонок. Ну что, сейчас 15 часов, новости.